Окей, слава Богу. Огромная привилегия сегодня для меня есть быть со всеми вами сегодня. Я хотел просто себя очень кратко представить и сказать, что меня зовут Богдан Кипко, я в данный момент молодежный руководитель в Славянской Евангельской Миссионерской Церкви, которая находится в Orange County, Калифорния. Я думаю, много из вас, кто местный, знают о этой церкви, и я женат, Вика, у меня жена вот. В данный момент я защищаю степень магистра богословия в Talbot Theological Seminary in La Mirada. Может быть, кто-нибудь из вас знаком с этим, с этой семинарией. И сегодня я просто так рад, потому что я смотрю в зал, и я вижу столько много юных лиц. И когда я делаю различные лекции для воскресных школ, то большинство времени аудитория может быть в два раза старше вас. Но это неплохо, это нормально. Но я очень радуюсь, что вижу юных людей, у которых есть просто энергия, есть Дух Святой, и у вас есть огромное призвание учить детей и продвигать эти высокие духовные стандарты и в вашей жизни, и в жизни ваших учеников. И сегодняшняя моя тема, я оглавил ее «Иисус Христос, Сын Божий, Великий Учитель». Если вы достанете свой handout, то это первая страница. It's two-sided, хорошо? Поэтому очень-очень легко, мы кратко сейчас, это тут краткий обзор, основополагающий текст, я через все это пойду. Вот эта схема, it's very simple, it's fill in the blank. Я думаю, вы все очень интеллигентны и понимаете, о чем я говорю. То есть каждый раз вы увидите определенное слово на экране, которое подчеркнуто, которого слова тут нет. Вы просто выполняете в этих бланках. И место, которое я оставил для вас, просто blank space тут, это для ваших заметок. Если вы услышите какую-то яркую мысль, которую вы хотели бы запомнить, пожалуйста, запишите, потому что наша память забывает, но ручка и бумага никогда ничего не забывают. И это будет очень легко для вас. Я думаю, что мы очень будем иметь сейчас хорошее время. Мы поговорим о практических уроке преподавателя из жизни великого учителя. Вспомните сейчас, вот когда вы были в воскресной школе, вот первый раз вы пришли в воскресную школу, или даже когда вы ходили в воскресную школу. Вспомнили? Теперь вспомните одного учителя, который сделал очень большое влияние на ваш духовный рост, что вы даже сейчас помните о нем. Вспомнили? Есть причина, почему вы этого учителя еще помните. И есть причина, почему те принципы, которые он предоставлял вам, вы еще знаете, and you retained them. Причина – это у него был правильный метод или у него было преподавание, которое было эффективное и влиятельное. И сегодня мы хотели, чтобы все вместе мы говорили точно об этом. Я назвал тему, как еще расскажу, «Иисус Христос, Сын Божий, Великий Учитель. Практические уроки преподавания из жизни Великого Учителя». Иисус Христос, Сын Божий. Современные учителя в данный момент, так же, как и мы все, мы часто перегружены новой информацией, эффективного преподавания, то есть новые методы, новые материалы предлагаются нам. Всевозможные семинары, лекции и классы ставят своей целью обучить учителя, как эффективно обучать своих учеников. Это неплохо, но учителя-христиане должны в первую очередь взять уроки у великого учителя Христа. И сегодня я хочу с вами поговорить как, потому что тоже я являюсь вашим соработником, соработником в том же служении. И сам надеюсь получить разъяснение и помощь для своей практики. И поэтому мое молитвенное желание сегодня, чтобы принципы и методы преподавания, которые будут сегодня представлены, они были понятны и осуществлены в вашей практической жизни как учителей. И желаю, чтобы преподавание стало более эффективным и влияло на жизнь учеников в высшей сфере. Быть учителем – это просто это великое призвание. На нас лежит великая ответственность этим заниматься. Библия что говорит? Она даже предостерегает насчет становления учителем, потому что много будет спрошено с них, от них. Иаков в своем послании говорит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению». Но несмотря на это, каждый учитель должен понимать, что он или она исполняет великое поручение, которое дал Иисус Христос, чтобы идти и научить кого? Все народы. Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелевал вам. Это, конечно, мы все согласимся, задача нелегкая. Ее исполнение берет время, энергию, преданность к этому делу и особенно любовь. Но в самом центре существования учитель должен быть, если можно так выразиться, влюблен в свое служение. Ведь учитель помогает ученикам достигать зрелости. И вкладывая в обучение наших детей, наших студентов, мы делаем вклад в будущее. Проценты от этого вклада не могут быть измерены никакими земными мерками. Но мы не можем забыть, что прямо сейчас мы обучаем будущих лидеров, пасторов, учителей, евангелистов, миссионеров, будущих отцов и матерей, которые создадут целостные семьи, профессора, которые будут преподавать в христианских образовательных учреждениях. И насколько велика цель учителя, чтобы передать это знание царственному священству? Мы все хотим прогрессировать, да, мы все хотим иметь лучший навык и лучше знать, как преподавать нашим студентам. Лучше всего подражать и следовать за примером того, кто имел значительный успех в их практике. И это довольно безопасное утверждение. Мы уже это делаем, мы уже подражаем другим людям. То есть мы некоторые сознательно, но некоторые подсознательно, хотим ли мы согласиться с этим или нет. То есть мы подражаем людям как? Мы подражаем тем людям, которых мы любим, их стиль одежды, способ, которым они представляют себя в общественных кругах, их поведение в определенных жизненных ситуациях, способ, которым они говорят, способ, которым они воспитывают их семьи, как они ведут себя с их супругом и так далее. Но сегодня я хочу заострить наше внимание на то, что Иисус Христос – это мастер преподавания. Он захватывал внимание своих слушателей, передавая истины. Его учение было динамично, и слушатели запоминали и сохраняли все услышанное ими. Но, может быть, вы хотите мне задать вопрос. Богдан, знаешь что? Иисус только преподавал евреям. Большинство моих студентов – это славянский народ. Окей? Фактически, Иисус не только инструктировал евреев, Он преподавал разнообразным группам людей, включая язычников. И даже при том, что Иисус прежде всего преподавал израильскому народу, его обучающее служение не было ограничено только этим. Но вы можете сказать также следующее. Ну, Иисус был сыном Бога, а я только скромный служащий слуга и не могу сравниться со Христом. Иисус говорил на трех различных языках. Иврит, арамейский и греческий. Но смотрите, знание и понимание многих культур и языков помогало Иисусу в служении учителя. То есть вы говорите больше, чем на одном языке, кто? Все, I'm sure. Вы, значит, точно так же, как Иисус, и это качество, то есть многоязычие, как вы говорите на русском, на английском языке, это поможет служить вам, и оно находится в интересах вашего обучающего служения. И сегодня я хочу представить вам мощные и эффективные принципы обучения, которые были демонстрированы мастер-преподавателем и нашим спасителем Иисусом Христом в течение его служения здесь на земле. Я выбрал этот стих, потому что он очень ярко, громко описывает, какую роль или какую эффективность Иисус Христос имел, когда он был тут на земле и когда он учил. То есть Евангелие от Марка, 1 глава, 22 стих. «И дивились его учению, ибо он, Иисус, учил их, как власть имеющий». Первая часть на схеме. Библейское подтверждение, что Иисус был учитель. Было вправду ли это так? Авторы Евангелия, они показывают, что учительство было одним из самых видимых действий Иисуса Христа. Иисус упоминается как учитель 70 раз в Евангелиях. И также есть 54 события, когда Иисус учит людей в Евангелии. Так, если мы это понимаем, значит, следующий вопрос. Для чего нужно изучать методы преподавания Иисуса? Для чего вообще это нам надо? Если можно так даже спросить. Первое – это творчество и динамика Иисуса. Следующее – это авторитетность Иисуса. То есть, есть 39 ссылок на слова Иисуса, как являющиеся авторитетными. Учение Иисуса было влиятельным. Иисус поощрял своих студентов думать. Он побуждал их подражанию. Иисус исполнял то, о чем Он учил. Он спрашивал вопросы, которые поощряли учеников думать глубже. Иисус задавал вопросы и ждал на них ответы. Иисус любил тех, которых Он учил. И третья часть. Каким образом исследование принципов преподавания Иисуса помогут нам стать более эффективными учителями? Когда мы сейчас будем проходить через эти принципы, некоторые фразы или слова я скажу по-английски, но я думаю, что это не будет проблемой, вы это все понимаете. Хорошо, это будет прекрасно. Итак, первая часть, о которой я хотел сказать, это исследование принципов преподавания Иисуса. Итак, практические принципы преподавания. Первое, о чем я хотел сказать, это уверенность в вашем предмете. Мы уже услышали сегодня о уверенности. Евангелие от Марка, 1 глава, 22 стих написано, «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий». Что это означает? Власть имеющий – это означает, что он имел компетентность, мастерство, он брал под контроль всю ситуацию, у него была правильная энергия, он имел знание того, что он представлял, и он был всегда готов. Но мы можем опять спросить себе вопрос, ну, имеем ли мы способность учить с властью, которую имел Иисус? Давайте подумаем об этом. Иисус учил только то, что говорил ему Отец. Мы также учим то, что было открыто нам через Библию, то есть через Слово Бога, это богословие. Имеем ли мы способность учить с властью, которую имел Иисус? Ну, Иисус близко знал и мог различить, о чем думали его ученики. Но мы тоже можем стремиться к тому, чтобы лучше понимать наших учеников. Иисус также поощрял своих учеников, чтобы они следовали за ним, и следовали его образцу и делали то, что он делает. И хотя наша власть приобретенная, неврожденная, мы можем учить, как учил Христос. Ну какие просто практические вещи. Я очень хочу, чтобы вот эти принципы, о которых мы сегодня говорим, чтобы вот в следующей неделе, когда у вас будет следующий класс, чтобы вы уже применили эти принципы в ваше служение. Они сработают. Быть готовым раньше срока. Я думаю, это obvious, все это понимают. Но часто не делаем. Неуверенность, то есть рождает неуверенность. Эта фраза понятна? Преподаватели никогда не должны позволять, чтобы молитва покрывала нашу бедную или неадекватную подготовку к классу. И чтобы быть уверенным в нашем предмете, используйте различные источники, книги, лекции, различные семинары, как сегодняшние. Организация урока, лекции в осмысленной манере, чтобы было понятно. И заставить даже наших сотрудников, our coworkers, чтобы они рассматривали нашу программу или урок для дальнейшего комментария. Имейте или иметь уверенность при преподавании материала. Это очень-очень важно. И мы должны полностью освобождаться от любых сомнений в материале, который мы преподаем. Несмотря на возраст детей, которых мы учим, у них есть способность понять, если учитель знает, о чем он говорит, и если учитель только приготовился, может быть, полчаса до класса. Но я хотел такое увещевание вам сказать, и это мне тоже. Наша подготовка, она может быть адекватной, но сердца учеников могут огрубеть, и их уши будут с трудом слышать. Это не наша вина или отсутствие адекватной подготовки. Иисус часто упрекал учеников за то, что они не были, за то, что они были не способны учиться. Итак, мы переходим к следующему принципу, и это я назвал его пробуждение любопытства и недоумения. Мы читаем интересную историю от Евангелия от Матфея. Когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон?» Что Иисус только сейчас сделал в этой фразе? «Как тебе кажется, Симон?» Что? Это... Да, вопрос, perfect. Потом в следующем абзаце Евангелия от Луки он спрашивает: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Кто из этих троих? Что Иисус опять делает? Он правильно, этим самым он пробуждает любопытство и недоумение, и этот самый принцип, который мы должны эффективно использовать в нашем обучающем процессе, когда мы преподаем в классе. Что это значит? То есть пробуждать любопытство, это которое будет стимулировать процесс обучения. Оно усиливает ожидания. Нам нужно учиться, как задавать стимулирующие вопросы и задавать открытые вопросы. Вы знаете такой принцип open-ended questions? Ясно? Open-ended questions, you should not answer them with what type of response. Exactly. Таких вопросов лучше не спрашивать, если вы хотите как-то сделать, чтобы мыслительный процесс студента начал работать. Всюду по Евангелиям Иисус задавал 225 различных вопросов. Еще, как мы можем пробуждать любопытство и недоумение? Сделать шаг из зоны комфорта известного и знакомого в что-то незнакомое. Обеспечьте время студентов, чтобы участвовать в идеях и обсуждениях в малых группах. Это тоже очень эффективно работает. И сообщество соперников, то есть когда студенты собираются с друг другом и разговаривают о том, что в классе происходит, это обеспечивает возможности разделить понимание и задавать вопросы. Мы переходим к следующему, и это спонтанность. Вы еще со мной, да? Хорошо. Спонтанность, что я имею в виду тут? Когда Иисус исцелил слугу сотника, это была возможность для Иисуса учить о Царстве Небесном. Когда был шторм на море, это была возможность для Иисуса учить о том, что ничего не нужно бояться. Когда ученики спросили: «Иисус, кто больше в Царстве Небесном?» Это была возможность учить о смирении и о том, как опасно служить соблазном для ближнего. Кто-то сказал, что самый слабый обучающий метод является тем, который вы используете наиболее чаще. Понятно это? Будьте гибки в вашем обучении. Не гибки на истинах, не гибки на фундаменте Библии, на которой мы стоим, но гибки в том, как вы преподаете урок. Давайте возможность спонтанным вопросам и дискуссиям, даже если у вас полностью приготовлена программа. У меня бывает часто такая, я часто это делаю, но я отучиваюсь от этого. Не знаю, если вы тоже, может быть, с этим страдаете. Когда мы приготовили полностью лекцию или программу, или что-то вроде такого, мы хотим полностью пройти через все. У нас 45 минут и все, мы хотим полностью все сделать. Но когда кто-то задает какой-нибудь вопрос или начинается какая-то дискуссия, мы как учителя, мы... We get irritated. Мы хотим очень организованные жить все люди, хотим все пройти сразу. Но давайте возможность спонтанным вопросам и дискуссиям. Итак, мы продолжаем. Один метод, который можно использовать, это диалогический или неофициальный метод учения. Те, кто are undergrad or graduate school, я думаю, вы слышали об этом. Это метод, который использовал Иисус в его обучении. То есть акцент на процессе, которым ученик достигает ожидаемого знания. Есть 6 уровней преобразования, or transformation, через метод диалога. Первое, вы спрашиваете какой-нибудь вопрос, да, так очень спонтанно, не по программе. Первое – это недоумение у студента, потом удивление, потом опрос, потом исследование, и потом обобщение. То есть студенты придумывают гипотезу, или students come up with a hypothesis of the question that was posed. И последний уровень диалогического процесса – это синтез, когда полностью студент понимает о том, что вы говорили, исходя из этих принципов. Еще что мы можем делать для спонтанного, ну как-то, преподавания? То есть создавать окружающую среду, где изучение стимулируется. Я знаю, что вы все очень творческие люди, потому что если вы не были бы, вы тут сегодня не находились бы. И у вас, вы можете придумать какие-нибудь creative atmosphere. Это вполне возможно. Одно из, как это можно делать? Пригласите нежданных гостей в ваш класс. Кто-нибудь это делал когда-нибудь? Ну, как нормально было? Получалось? Окей, хорошо. Keep doing it. Very good. Проводите уроки на природе или в другой обстановке. Тоже очень такой хороший метод спонтанности. Но если мы учим о Иисусе и что Он делал в Его обучающем процессе, Он учил народ из лодки, Он учил в синагоге, в храме, на улице, на вершине горы, в домах, и Он даже учил в саду. Мы переходим к следующему принципу, и это последовательность. По-русски это слово понятно вам или нет? Хорошо, спасибо, но я переведу. It's basically, it means consistency. Very simple. То есть жить нашей жизнью в унисоне с тем, что мы преподаем. Когда мы не практикуем то, что мы преподаем, то мы теряем уважение и респект от наших студентов. И когда мы служим образцом для наших студентов, это укрепляет то, что мы преподаем, добавляя к воздействию наших слов. Как мы видим это в жизни Иисуса? Он говорил ученикам, чтобы они любили своих врагов, и Он сам это делал. Иисус учил их молиться, и Он сам это делал. Иисус убеждал их доверять Ему, а не волноваться, и Он доверял Своему Небесному Отцу. Он бросил им вызов любить друг друга, и Он сам любил их. Я хочу еще сказать, что мы преподаем больше тем, как мы себя ведем, нежели тем, что мы говорим. В этом ракурсе Иисус имел целостность и последовательность. И какие принципы мы можем вот от этого абзаца взять для себя? То есть, будь образцом христианского поведения везде. Ищи моменты, чтобы провести время с учениками вне класса. Это просто полностью изменит ваше служение, если вы сможете это сделать, если у вас будет такая возможность. Мы способны совершить ошибки и должны будем уметь в этом признаться. Мы идем дальше. Смирение характера. Я знаю, что для некоторых людей this particular principle comes naturally. Для некоторых других это чуть труднее. Но мы все с этим at one level or another страдаем. Значит, смирение характера. Кто больше, возлежащий или служащий? Хорошо. Возлежащий. Правильно? А Иисус что сказал? А я посреди вас как кто? Exactly. Наше личное отношение к процессу обучения, какое оно? Ваше отношение к ученикам. Делаете вы ли это, потому что кто-то поставил вас на это место, или же вы влюблены в то, чтобы видеть радикальную трансформацию через ваши уроки в детях ваших, которых вы учите? Спросите себе такой вопрос. Ваши отношения и близость с Иисусом. Обучение, я бы сказал, что это, как сегодня титул конференции, это искусство обслуживания. Это процесс скромного направления других не к себе, но к Господу и Его Слову. Смирение характера. Гордость отталкивает, а смирение оно привлекает. И как мы уже слышали сегодня, популярность или известность, она не должна заставлять нас терять фокус. Оно не должно быть какой-то driving force behind us, почему мы этим занимаемся. Эффективное учение демонстрируется, когда ты как учитель будешь облечен в смиренный характер. Иисус сказал, мы знаем этот стих. Давайте прочитаем вместе. Окей, очень, все уже had their Starbucks, I love that. Продолжаем. Обучение под воздействием Духа Святого. Это тоже очень важно знать. Мы как-то закончили сейчас с принципами, мы переходим более на, в принципе, одно и то же очень полезное. Если мы считаем себя преподавателями, учителями в воскресных школах, в любом другом месте, мы нуждаемся, у нас должна быть неутолимая жажда активно искать руководство Духа Святого в обучающем процессе. Бог нас, как мы уже говорили об этом, Он особенно нас призвал быть учителями. И Он снабдил нас с даром Духа Святого, который будет продолжать помогать нам. Что Дух Святой делал с Иисусом, когда Он был на земле? Он расширил служение, которое Иисус проводил тут на земле. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Святой – это также синоним с Духом Христа. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Мы можем быть прекрасными учителями, прекрасными преподавателями, но у нас могут существовать барьеры к эффективному и влиятельному преподаванию. Сегодня я хотел просто подчеркнуть некоторые из этих барьеров, и сейчас я просто хочу, чтобы вы сделали self-analysis. Вот когда мы будем об этом говорить, подумайте, видите ли вы себя, что вы имеете эти барьеры, которые препятствуют вам в реализации эффективного преподавательства. Итак, первое это, то есть процессу обучения могут быть препятствия по следующим причинам. Вам удобно, где вы теперь? You're comfortable where you're at. Вы удовлетворены нынешними методами. You're satisfied with all the methods. Вам не нужны конференции или семинары, ехать что-то новое учить. Вы уже сами все знаете. Тщеславие или синдром, я владелец. Как кто-то подходит тебе и говорит, дорогая сестра, дорогой брат, вот попробуй это, может быть, вот так лучше будет. А вы говорите, нет, talk to the hand, because я уже все знаю. Это тоже может быть огромный барьер к нашему эффективному служению. Следующее. Как я делал это раньше, так и буду продолжать. Или же учитель отвергает изменения или новшества, и изменение для него или для нее звучит очень неудобно и непривлекательно. Это барьеры, которые могут существовать, с которыми нам нужно работать, чтобы избавляться от них, чтобы полностью преподавать правильно, эффективно, как это делал Иисус Христос, когда Он был тут на земле. Одна часть, которую я хотел покрыть сегодня, это духовная самодисциплина. Мы только сейчас поговорили о нескольких принципах преподавания. Мы говорили о том, как работать или как служить с воздействием с Духом Святым. И мы говорили о том, какие существуют барьеры к эффективному и влиятельному преподаванию. И я уверен, что вот эта духовная самодисциплина – это одна из самых важнейших фундаментов, на которой мы должны строить все наше служение. Я не часто слышу об этом на различных семинарах, но когда я понял этот принцип, мой успех и благословение в моем служении, оно улучшилось, оно прибавилось. И я знаю, что этот метод или духовная самодисциплина – это важнейшая часть. Я думаю, что вот все мы сегодня, кто приехали на семинар, Я знаю, что вы люди строгой дисциплины. Почему я спрашиваю это? Если мы посмотрим на количество людей, русскоговорящих, которые живут в Лос-Анджелес, Orange County, которые живут в местности, maybe North Sacramento area, или в той местности, какая пропорция людей, которые служат и чем-то занимаются, а пропорция людей, которые ничем не занимаются? Окей, подумайте об этом. Поэтому я рад, что вы сегодня все приехали сюда, потому что это... Мне было... Я ехал сюда сколько? 50 минут. Это недалеко для меня. Но вы, кто приехали из Сакраменто, это берет очень много дисциплины, чтобы встать утром и приехать сюда, или даже если вы сюда вчера вечером приехали.
Вечером приехали.
Ну, хорошо. Ну, рано встать утром это тоже трудно. Это дисциплина. Итак, мы приходим назад к духовной самодисциплине. Что важно в этом? То есть, каждодневное чтение Библии. Кто читает Библию каждый день? Вот скажите просто. Beautiful. Очень, слава Богу, я радуюсь. Это очень хорошо. Следующее. Это стратегическое время для молитвы. Это не просто время молитвы утром или вечером, или когда мы обедаем, но это стратегическое время для молитвы. И также стратегическое время молитвы о наших студентах. Кому мы преподаем определенный урок? Мы должны о них молиться. И также стратегическое время проведения в личном общении с Богом. Это очень-очень важно. Плодотворность в нашем служении непосредственно связана с нашей близостью с Христом через Святого Духа. Мы продолжаем духовную дисциплину. Одно, что мне очень помогло, и может быть кто-нибудь из вас это имеет. Кто? Окей, установление молитвенника. Это понятная фраза или нет? Вот у меня, я просто показал, this is just a black journal, и что я делаю, это вот в различных местах я пишу различные молитвенные просьбы, когда я разговариваю с Богом. И что я делаю, это когда определенная нужда была отвечена Богом, я реально вижу, что Бог ответил мне. Я просто нахожу это, и я округляю. Я ставлю вот a yes in red, просто округляю, что yes, God answered my prayer in this particular request. Это помогает мне, это держит меня в дисциплине, это также помогает мне видеть, какие громадные вещи Бог делает в моей жизни. То есть, если у кого такой молитвенник уже есть, что-то вроде такого? Окей, okay, sort of, kind of, that's fine. Это очень хорошая вещь, потому что это держит вас как-то в отчете о том, какое у вас отношение с Богом. Это мне оно помогло как учителю, поэтому надеюсь, что вам тоже. Следующее – это просьба молиться о вашем служении других людей. Я не хочу, чтобы вы выходили на Ниву Божью, на эту сцену, где вы служите, преподаете, но чтобы никто об этом не знал. Говорите это вашим родственникам, вашим друзьям, вашим знакомым. Пускай они подвязаются с вами единодушно и молятся за вас в вашем служении. Эффективное планирование – это очень-очень важно. В любом моменте, когда мы готовимся к классу или когда мы готовимся к какому-то уроку, который мы будем учить, избавьтесь от всех отвлечений. Очень часто атмосфера, в которой вы делаете свою планировку, она влияет на эффективность вашей планировки. Поэтому я говорю вам, избавьтесь от всех отвлечений. Сделайте себе записи, to-do lists. Создайте список, что нужно сделать. Не тратьте напрасно время. Распланируйте ваш день заранее. Для меня, что помогает очень в том, чтобы иметь эту духовную дисциплину и эффективное планирование, у меня просто есть... телефон BlackBerry, который весь календарь мой исписан там. У меня нет ни одного часа или минуты, где я просто ничем не занимаюсь. Почему? Потому что я все распланировал. Потому что мы хотим использовать правильно все наше время. Я желаю это вам тоже, иметь такую же дисциплину, потому что это улучшит вашу эффективность в обучающем процессе. Распланируйте ваш день заранее, это тоже очень важно. И часто мы думаем, что to-do lists или делать списки только для тех людей, которые едут в продовольственный магазин. Но нет, это очень срабатывает хорошо, когда вы готовитесь к уроку. Итак, это духовная самодисциплина. Вопросы, которые нужно себя спросить. Вот сейчас я хочу, чтобы вы спросили себя эти вопросы. Это очень важно. И сделайте, опять же, self-analysis. Это часть седьмая на вашем handout. Вы со мной все, да? Вот эти бланки, заполните их. И просто вот эти вопросы, которые я сейчас хочу вас спросить, just kind of meditate on them, подумайте о них. Это тоже очень важно к нашему служению. Несмотря на то, что мы учителя, это хорошо, но в нашей каждодневной жизни, я уверен, что многие из вас сейчас ходят, работают full-time job, учат в воскресной школе и еще myriad of extracurricular activities занимаются. Я правильно говорю? Поэтому я так рад сегодня говорить с вами, потому что я нахожусь в таком же состоянии. Я могу полностью понимать, через что вы проходите сейчас. Вопрос первый такой. Являемся ли мы христианами, которые говорят другим о его спасении, которое предложено всем? Являемся ли мы помогающими братьям и сестрам в Господе? Владеем ли мы своим духом, который контролирует мои побуждения и эмоции? Делаем ли мы все к славе Бога? Являемся ли мы в зависимости от Божьей власти и не от нашей собственной? Какие у меня отношения и слова к своей жене, мужу, детям, друзьям, знакомым? Является ли моя жизнь добрым примером, который приносит и удовлетворяет, и делает, чтобы Христос радовался? В заключение я хотел сказать, что когда мы читаем Евангелие от Матфея, там очень хороший, просто яркий стих, я хотел прочитать его. «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И я хочу опять вернуться назад к нашему вопросу, который я спросил в самом начале этой лекции. Можем ли мы преподавать и учить так, как Иисус учил? Я думаю, это самый такой кропотливый вопрос, который вы все сейчас думаете о нем. Это да, это вполне возможно, но если есть определенные условия. Если мы понимаем искренне привилегию учить других Божьим истинам, это вполне возможно, если мы посвящаем нашу жизнь чтению Священного Писания. Если мы стремимся вырастить или выработать те качества, которые вносят свой вклад в успешное обучение. Если мы непрерывно и последовательно подходим к нашему труду с новой и свежей перспективой, о которой мы уже говорили. Если мы учим Слово Бога с ясностью, позитивной энергией, волнением и обязательством. Если мы искренне заинтересованы в том, чтобы наши студенты учили и принимали то, что мы им преподаем. Если мы будем использовать различные методы в нашем обучающем процессе. И если мы часто будем спрашивать разнообразные вопросы у наших студентов, то у нас есть эта возможность учить, как учил Иисус. Но Иисус – это великий учитель, Он был Сын Бога. Но те качества, которые у Него были, Его методы преподавания и Его метод в том, как он обращался с его учениками, это вполне возможно и даже нужно нам эмулировать, чтобы мы имели эффективное служение. Мы никогда не сможем пребывать точно, как пребывал Иисус. We can't double him, obviously, потому что он был Богом. Но мы можем подражать его методам. И таким образом мы сможем преподавать его истины с силой и с властью. И наши ученики станут подлинными учениками Иисуса Христа. Не радует ли вас, когда вы видите, что ваши ученики осуществляют в их жизни все то, или даже некоторые части того, что вы им учили в классе? Какая ваша реакция на это? Я, например, очень радуюсь. Я хочу использовать слова апостола Павла, когда он писал фессалоникийцам, и он говорит, что кто моя радость? Вы. То есть вы венец похвалы, который будет у меня на небе. Потому что церковь в фессалоникийцах, они были как его студенты, и он был очень рад. Это была самая высокая радость у него. У нас, я думаю, мы все исполняемся одной и той же радостью, когда мы видим, что наши студенты используют все те уроки и воплощают их в реальность. И самое, я думаю, важное, это наши ученики будут продолжать дело проповеди Евангелия и продвижение его царства на земле. Я еще хочу сделать акцент на том, какое важное служение мы имеем. Это будут будущие духовные лидеры, будущие пастора, будущие евангелисты, миссионеры, профессора в христианских образовательных учреждениях. Это будут мамы и папы, которые будут создавать целостные семьи и будут вставать полностью в пролом той коррупции, которая сейчас происходит в мире. Это очень-очень важное призвание. Итак, Иисус Христос, Сын Божий, великий учитель. Это практические уроки преподавания из жизни великого учителя. Сейчас мы имеем несколько минут. Я просто хотел, не только чтобы я говорил, но я хотел открыть дискуссию. И, Гриша, можем мы эти микрофоны сделать, чтобы они работали? Или уже там не Гриша сидит? Я хотел, чтобы просто... Если вы имеете какие-то комментарии, разъяснения, вопросы или какой-то принцип, или что-то вы хотели бы осуществить и сказать всем нам, чтобы мы как-то пообщались сейчас, давайте это сделаем. Вы согласны? Я хотел бы просто сейчас, может быть, пригласить кого-то себе на сцену, чтобы объяснили мне сейчас вот в вашей школе воскресной или в том месте, где вы преподаете, какая вы видите самый большой барьер к эффективному образованию. То есть, что препятствует вам использовать эти принципы? Или какие вы видите самые большие проблемы в том, чтобы эффективно преподавать вашим ученикам? У меня есть добровольцы, кто мог бы прийти сюда и это сказать. Если не хотите выходить, просто сходить оттуда, скажите. What kind of issues do we have right now that we can potentially discuss? Проблемы, которые существуют, успехи, может кто-то выйти и поделиться о том, как успешно они преподают и какие методы они используют, то есть поделиться со всеми нами. Пожалуйста.
Я первый раз приехал на конференцию. Я уже 20 лет учитель. Я вот слушал внимательно, как брат готовился. У него здесь бумага, здесь лаптап, в общем, прекрасно. И подумал, а как Христос готовился к проповеди народа? Как Он конспекты делал? И сколько времени брало? И как Он готовился вообще? Я там с братом поделился, он сейчас сияет, улыбается там. Он правильно ответил. Ночью, общаясь с Богом. Запомни, ночью, общаясь с Богом, я часто ночью не сплю, готовясь к уроку или готовясь к проповеди. Я получаю от Бога и отдаю. Знаете, это просто. К этому простому я долго шел. Урок у меня идет живой. Общение в глазки, знаете, друг с другом. А сколько я готовлюсь, мои студенты никогда не догадаются. Почему? Потому что я преподаватель. Я никогда не покажу, сколько я готовился. Может, я полчаса готовился. Я часто говорю, что я не готовлю. Русский язык знаете еще, это не забыли. Не готовлю, но я готовлюсь. Готовит Бог. Он приготавливает. И я со студентами очень часто общаюсь, даже как вот этот момент был, спонтанно. Есть такой спонтанный момент, когда мы говорим о пицце. Я спросил как-то студентов, поднимите руку, кто пиццу не любит. Если вы найдете, позвоните мне, пожалуйста. Все дети любят пиццу. Я им объясняю, почему мы молимся много у Бога, просим, и почему так мало благодарим. И стал говорить, если не будет пшеницы, пиццы не будет. Если будет пшеница, некому будет посадить, пиццы не будет. Если дождя не будет, или никто-то не будет поливать, пиццы не будет. Знаете, как они смотрели на меня? Дядя Вася, а что пиццы не будет? Сейчас же поехали. Поехали за пиццей, сейчас привезут. Я говорю, если даже пшеница будет, некому будет ее помолоть, пиццы не будет. Если будет кому помолоть и некому будет тесто сделать, пиццы не будет. Если туда не положить все, что нужно в эту пиццу, не будет. А почему это, почему не будет пиццы? Они так смотрят на меня. Ну, вы когда-нибудь благодарили Бога за пиццу? И вот однажды, общаясь в зале с детьми, я попросил их, помолитесь Богу, чтобы Он дал пиццу. Один говорит, так если я пиццу хочу, так что мне просить Бога, что ли? А попробуй. Практически попробуй попросить Бога, чтобы Он дал пиццу тебе. Может, это гости придут, может, это родители принесут, может, они просто купят, может, это разные ситуации. Бог по-разному может ответить на твою просьбу. Это я говорю о спонтанности. Урок я не веду по бумагам. Простите мне эту вину, но я по бумагам не веду. Они никогда не видят моих конспектов. Я его иду и рассказываю. Да, я, правда, не у микрофона стою, я хожу по классу. Это тоже метод, тоже способ. Эти два глазенка смотрят за мной. Я достиг одного, чего долго не мог достичь, внимания. Достиг внимания. Чем вкуснее вы приготовите обед, тем надолго вы его запомните. Я однажды научился готовить борщ. Знаете, классно. Не, ну хорошие хозяйки муж никогда не готовят. А ну, кто-то что-то понял. Ну, молодцы тоже. А преподаватели, они должны быстро реагировать на вопросы учеников. Это дар. Преподавание – это дар, запомните. Вы должны это все быстро ловить, мгновенно вопрос, и Бог вам помогает отвечать на него сразу. Когда вы дискуссируете в классе с учениками, это прекрасно. Я наслаждаюсь. У меня были такие ученики, есть, которые задают вопросы. Я останавливаю тему и отвечаю им. Это блаженство. Это счастье по-современному. Понимаете, общение вот с учениками. И вот я завлекаю темой ту, которую мы берем у методистов. У нас вот методисты есть, сейчас сидят, улыбаются, прекрасные методисты, которые подбирают методику, материал, и по ним мы ведем прекрасно. И я читаю эту, я ее наизусть знаю, да, мы ведем 9 лет, 10 и 11 в нашем, вот где мы занимаемся, да, уже какой год. Я ее наизусть знаю, да, я только глянул туда, помолился, Господь еще больше наделил меня вот эту тему, расширить ее. Я ее наизусть рассказываю. Никто не уснет. Никто не спит. Потому что чем живее... Однажды я проповедовал по конспекту, и я ушел от этого. Может быть, кто-то, у кого-то памяти не хватает, просите у Бога. Он даст память. Вот брат хорошо по-английски говорил, у него не записано там по-английски ничего. А он так быстро, у него в памяти это, знаете. Вот чик-чик и выдал. А когда мы, ну, не хватает памяти, мы жалуемся на то, что памяти не хватает, но никто не жалуется на то, что ума не хватает. Но Бог может дать память или не может? Мы люди верующие или нет? Мы можем просить у Бога, причем немало не сомневаясь, Бог даст память, запомнить весь урок, так его рассказать, так вкусно. Я 20 лет помню проповедь, приезжал брат, я приехал с поезда, сонный, как сейчас тоже, сонный, что мы ночью ехали. Я запомнил, я сейчас могу вам рассказать его, 20 лет прошло. Почему она вкусная, она доступная, она простая, она настолько прекрасная. Вот так вот должен быть урок, настолько доступный, прекрасный и понятный. Я много взял времени? А уже брат меня остановил, все. Вы, кто меня понял? Поднимите руку.
Все.
Кто не понял? Кто не понимает вопроса? Ну, Я так практикуюсь тоже, это тоже метод. Когда дети говорят, вы правду говорите? А ну посмотрите в глаза мне, правду говорите, дети? Правду. Вы поняли? Поняли. На следующий урок вы мне расскажете, окей?
Василий, скажите нам, какой возраст ваших учеников?
9, 10, 11. Брат не чем-то занимался и не услышал. Я повторяю. Okay. Нет, мы берем, я сейчас еще раз объясню. Мы берем, значит, 9-летний, 1 год. Потом им 10 лет исполняется, 11, и мы их отпускаем. Это хороший метод. Потому что с 14-летнего я не перейду на 4-летнего. Однажды я с 14-летних переходил на 12-летних. Урок провел, сам ничего не понял. Ну, то есть, я понял, что они ничего не поняли. Потому что тому возрасту, там другие вопросы. 14 лет, вы знаете, это ж, там другие спросы, там уже идут другие познания, возраст уже другой. А этот поменьше, они плохо воспринимают. Поэтому, когда вот мы однажды, слава Богу, что наш директор и руководство, комитет пришли к тому, чтобы распределить вот на такой возраст. Я не знаю, у всех так или нет? Прекрасно, прекрасно. И этому возрасту я посвящаю все, потому что это мой самый теперь, самый любимый возраст, где я могу с ними пообщаться и знаю, что они меня понимают.
Аминь. Василий, огромное спасибо. Я вижу, что многие из этих методов, о которых мы сегодня даже говорили, вы уже их используете. Слава Богу, Бог вас благословит в этом служении. Я хотел просто, может быть, еще услышать одного человека. И, Василий, я знаю, ты очень молодой брат, но можно I see a lot of people who are really younger here. Я хотел бы, можно от вас услышать? Потому что вы как-то смотрите на все, может, чуть с другими глазами, и вы выросли тут в Америке. Я хотел бы ваше мнение услышать. Кто смело есть? Если нет, я сейчас кого-то позову сам. Брат, вот в синей рубашке, пожалуйста. Поделись с нами. Сюда иди, пожалуйста. И как зовут? Сейчас Саша, окей. Саша, пожалуйста. Расскажи нам имя, кого ты учишь, какие студенты, и просто твои впечатления о сегодняшнем, и, может быть, что-то пожелать всем.
Я учу класс, помогаю учить 10 лет. Год назад мы другой класс выпустили, только 12 лет. И я просто хотел сказать, если вы хотите очень с ними, как сказать, иметь взаимопонимание и их очень хорошо знать, участвуйте с ними в каком-то служении. Мы делали по средам группы, когда мы просто всему классу говорим, кто хочет, приходите, мы будем учить песни, может, стихи выучим, и потом будем на собрании выступать как маленькая группка. И они приходили, мы с ними там, а также игры играли, бывает, в парках собирались. И это очень как нас соединило вместе. И когда потом, когда воскресная школа, в воскресенье урок преподаваешь, у тебя есть этот connection, ты знаешь этих детей лучше, и ты тогда можешь им говорить, как сказать, на ихнем языке, на ихнем левеле, ты знаешь уже, что они думают примерно, и это помогает тебе как сблизиться с ними. И просто мое такое, как сказать, пожелание, чтобы вы с ними участвовали в каком-либо служении. Мы ездили также бабушек больных посещали, или кто заболел, их посещали, and также в престарелый дом ездили, and it was great. Просто песни с ними выучите, поете, спойте, кто-то стих расскажет, может, маленькое такое или слово скажет. Но это очень хорошо работает с теми детьми, которым, может, с 10 до 12 лет, может, больше. Спасибо.
Саша, огромное спасибо. Может быть, еще мы... Может кто-то поделиться с противоположным полом, чем тех, кто мы уже сейчас видели? Я просто хочу услышать, чтобы... если никто сейчас не выйдет, то вот... сестры, пожалуйста, вот кто-то из вас может выйти и поделиться? Потому что вы очень активно слушали, мне так понравилось, поэтому... пожалуйста, все просто боком туда-сюда так делают. Окей. Мы очень... мне нравится иметь такой диалог после лекции, потому что это дает нам как-то более в такой удобной обстановке об этом поговорить. Есть ли у кого-нибудь вопросы, которые вы просто хотели задать? И я не гуру на этом всем, но я, может быть, кто-то может ответить вам в аудитории. Такого... Все ясно, слава Богу. Я думаю, сейчас мы ждем следующую часть. У меня очень хорошая часть предоставилась, потому что чем быстрее кончить, чем вы будете больше любить меня. Пожалуйста, откройте вторую вот часть, которая у вас есть, вторая страница. В этой лекции будет более не так сильно много принципов или различных советов, хотя это тоже будет, но это будет более... Я хочу просто поделиться с вами с некоторой статистикой. И так как сегодня в нашей аудитории много молодых людей, я думаю, для вас многое из этой статистики, оно будет очень для вас знакомо. Итак, тема, о которой я хотел сейчас с вами поделиться, это, я назвал ее так, «Все испытывайте, хорошего держитесь». Навык развлечения в мире технологий. И сегодня ученики часто перегружены информацией, которая прибывает из различных источников. Но как учителя мы должны быть осведомленными о склонностях наших учеников использовать различные современные технологии. И вместо пустого отрицания новых технологий, учителя должны быть осведомлены об этой сфере в жизни своих учеников. И это поможет нам быть более эффективным преподавателем. И учителя должны поощрять и вдохновлять своих учеников жить по высоким христианским стандартам в мире технологии. И более того, учителя, это вы должны помочь родителям понять склонность своих детей использовать новые технологии. Технологии, когда это слово говорю, я имею в виду компьютер, интернет, мобильный телефон, социальные сетевые группы и так далее. И стих, который я выбрал, который очень так ярко объясняет вот о том, о чем я хотел бы сейчас поговорить с вами, это первое послание к Фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Когда мы смотрим на этот стих, очень короткий, но он очень глубокий, это испытывать, это значит одобрять, различать или исследовать. Это значит тщательно исследовать все предложенное. Это значит применять соответствующие тесты к тому, что вам предложено. И во всем Иисус должен быть у нас эталоном для проверки и испытания. И одна из наиболее серьезных проблем современных детей и, конечно же, взрослых – это виртуальный мир и новые технологии. Компьютер стал неотъемлемой частью каждого дома. Даже несколько компьютеров бывает в одном доме, a network of them. И такие слова, как виртуальный мир, веб-сайт, хакер, серфинг, Google – это все очень знакомо нам сейчас, но это было незнакомо большинству людей еще 10 лет назад. И сегодня почти каждый ребенок знает, что они значат, вот эти слова. И проблема интернета современна, но о ней немного слышно, особенно в славянском обществе. И поэтому сегодня хотелось бы подчеркнуть, что проблема есть, подтвердить это статистикой и дать несколько практических решений. Чем полезен интернет? Я думаю, если у нас тут есть студенты, и даже любой человек может мне дать много-много различных способов, почему интернет полезен. То есть он ускоряет общение, новости, письма, передачи информации, он способствует обучению дома, в школе, в колледже, в библиотеке в интернете есть, он упрощает нашу жизнь. Мы можем платить все наши биллы на интернете, мы можем покупать товары, книги, одежду, различные медицины даже, мы все это можем делать на интернете, мы даже можем жить в нашем доме и не выходить из дома и просто жить в том, что мы все используем, что нужно на интернете, покупаем и имеем различные общения. И интернет это, конечно же, очень полезный в каждодневной жизни нас, христианин, и всех. Но не надо ждать, чтобы письма в другую страну шли 3 или 4 недели. В одно мгновение мы можем обменяться сообщениями между континентами, не говоря об обмене информацией между соседними городами или районами. И помощь в интернете в обучении огромна. Можно получить почти любое образование на интернете, используя компьютер. И можно посетить разные страны в интернете. Если вы видели программу Google Earth, вы просто можете видеть свой дом с этой программой. Любые другие вещи. Но я хотел спросить, разве есть проблема? Многие недооценивают силу влияния современной технологии на детей и на взрослых. И барьер в понимании интернета старшим поколением становится все больше с каждым днем. Часто слышим, что дети являются главными юзерами или потребителями интернета в доме, а не родители. И родители часто отдают интернет под полный контроль детей, даже несовершеннолетних. И сами же родители даже и не подозревают об опасностях, поджидающих их детей. И, к сожалению, хотя интернет представляет огромное количество хорошей информации, греховная природа человека такова, что его или ее тянет к негативному. Поэтому существует огромное негативное влияние интернета и виртуального мира на детей и на взрослых. Пояснение. То есть виртуальный мир – это невидимый мир, в котором можно общаться с другими людьми. И серьезность проблемы в том, что попав на крючок интернета, невозможно самому получить освобождение. Только это можно сделать с Божьей помощью. Способ общения в современном мире. То есть статистика подтверждает, что 9 из 10 подростков используют интернет, а 87% молодежи используют social networking websites. Я думаю, вы знакомы с этими. MySpace, Facebook, YouTube и так далее и тому подобное. Email. Все это используют. Но что делают дети в интернете? Статистика говорит, что они скачивают музыку, пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, то есть instant messaging, и играют в различные игры. Кроме того, подростки активно используют поисковые машины, search engines. И мальчики в этом возрасте склонны сметать все ограничения и жаждут грубого юмора, крови, азартных игр и картинок для взрослых. А девушке в это время больше нравится общаться в чатах. И юные девочки и девушки более чувствительны к сексуальным домогательствам в интернете. Младшие подростки, как правило, проходят через период низкой самооценки. Они ищут поддержку у друзей и неохотно слушают родителей. И более старшие ищут свое место в мире и пытаются обрести собственную независимость. Они охотно приобщаются к семейным ценностям. И в этом возрасте подростки уже полноценно общаются с окружающим миром. Они бурлят новыми мыслями, идеями, но испытывают недостаток жизненного опыта. И родителям важно продолжать следить, и нам, как учителям, как в этом возрасте их дети используют интернет. Мы продолжаем статистику. Что делают дети в интернете? What do teens do online? 89% посылает и читает электронную почту. 81% играют онлайн-геймс. И 75% покупают вещи. Как мы уже об этом говорили, что это возможно делать. Я хотел поговорить о интернет-встречах. Что это такое? Опасность есть огромная. То есть получение посланий или писем от незнакомцев. Я хочу остановиться на том, что может быть опасно в использовании таких методов сообщения, как электронная почта. Интернет-страницы, которые существуют для знакомства и обмена информацией. То есть, какая опасность в этих социальных сетевых группах? Сексуальные извращенцы, они охотятся за детьми, посещая такие страницы. 60% подростков в интернете получили email или instant message от совершенно незнакомых людей. И 54% послали имейл незнакомцу с человеком, который они никогда наяву не знакомились, а какое-то знакомство было на интернете, и они с ним даже не знают, кто или что это такое. И 1 из 5 подростков назначили, listen to this, назначили встречу с незнакомцем лицом к лицу. MySpace.com и другие страницы, интернет-страницы для знакомства. Я думаю, много из молодежи уже осведомлены о этих страницах. То есть исследование показало, что существует свирепствующая порнография и эксплуатация детей. MySpace, например, каждый член, он должен иметь знак зодиака. И это довольно свежие новости. Прошлый год 1000 сексуальных преступников являются членами MySpace, этой социальной сетевой группы. Это тоже очень страшная статистика, что нужно заметить, что порностраницы не имеют никаких препятствий, чтобы войти в них. Наоборот, они сделаны, чтобы как можно больше людей попали на них. И часто, даже не желая найти такую страницу, человек по ошибке попадает туда, pop-ups какие-то. И самое опасное, что дети попадают в такие же страницы. 14 миллионов порностраниц в 98 году. В 2003 году статистика говорит, что 260 миллионов порностраниц на интернете. И 70 миллионов человек в мире посещают как минимум одну веб-страницу с взрослым материалом один раз в неделю. И 19% посетителей взрослых веб-страниц были дети младше 15 лет. Мы продолжаем. И около 100 преступлений совершено в 2006 году в Америке против детей, контакт с которыми произошел на интернете. Вы видите, there's a news media reported almost 100 criminal incidents across the country involving adults who use MySpace to meet children. Just one case, it involved a former North Carolina sheriff's deputy who was sentenced to 15 years in prison in 2006 for molesting a 15-year-old boy from North Carolina whom he met on MySpace. Спрятанная опасность. Так же, как наркомания, алкоголизм и курение, интернет-зависимость стала болезнью современного общества. И об этой зависимости говорят врачи и терапевты, стараясь найти способы лечения данной болезни. И перегрузка информации может привести к душевным расстройствам. То есть людям становится неинтересным больше общаться с людьми лицом к лицу. Детям становится очень скучно на уроках воскресной школы, ведь они привыкают к стимулированию экрана красками, имиджами, звуками, эффектами, которые все идут через экран. И при общении на интернете у людей склонность открывать самое откровенное о себе, принимая то, что интернет является защитным средством в общении. То есть this is an addiction, это пагубная привычка. И часто, что происходит с нашими детьми, это information overload, перегрузка информации. Ну, как защититься об этом? Или how, what are the preventive techniques that we as teachers can take? Ну, хорошо, окей. Одна из этих защит – обвязать компьютер цепью, повесить замок, и все. Больше не используем компьютер. Прийти студентам, сказать, нельзя использовать компьютер, и объяснить родителям, что интернет очень страшный, очень опасный, не давайте своим детям использовать его. Ну, навряд ли этот метод сработает. Что мы можем сделать практически? Советы по безопасности в интернете. Мы обратимся к более практическим советам по решению интернет-зависимости. Все начинается в сердце ребенка, то есть иммунитет от молитвы и чтения слова. Иммунитет вырабатывается. И родители, и учителя должны найти подход к сердцу ребенка. Найти ключ к взаимопониманию. И взрослые сами должны понять, что в чем опасность интернета. Посетить веб-страницы, на которых бывают ихние дети. То есть первое – это строить духовный фундамент ребенка. И второе – это забота о сердце и душе ребенка, душепопечение. Это не запреты, а разумные указания и поучения и разъяснения. Советы по безопасности. Мы продолжаем. Одно, что сработает хорошо, это, например, список домашних правил интернета при участии детей. Держать компьютер с подключением к интернету в общих комнатах. То есть вы можете эту информацию предоставить вашим родителям. То есть компьютер не ставить, который подключен к сети, в комнату ребенка, но ставить это в общей комнате, где как проходная комната или комната, где ребенок не имеет огромную возможность всегда быть одним с закрытой дверью. Беседовать с детьми об их друзьях в интернете. Это очень важно. Вы как учителя, мы можем это делать. Мы можем сделать даже одну сессию нашего класса, когда мы посвятим полностью весь урок о том, об образовании интернета и просто узнать, чем наши подростки занимаются. Использовать средства блокирования нежелательного материала. Например, MSN Premiums Parental Controls. То есть это как дополнение, не замена к родительскому контролю. Есть различные программы. Я думаю, что если у вас в церквах стоят компьютеры в классах, или в место, где студенты могут их использовать, я бы порекомендовал, чтобы там стояли какие-то фильтры или программы, которые не дают студенту выйти на сайт, который неблагопристойный. И если мы продолжаем следующее говорить о советы о безопасности, продолжаем. То есть нам, как учителям, очень важно знать, какими чатами и досками, bulletin boards, объявлений пользуются дети и с кем они общаются. Это очень важно. Настаивать на том, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи с друзьями из интернета. Просто вопрос. И поднимите руку, если вы знаете кого-то, кто встретился с кем-то на интернете из молодежи. Вот я не... Окей, хорошо, спасибо. Это не, я не говорю какую-то странную информацию. Это реальность, это происходит очень часто. Так что, что важно? Научить детей никогда не выдавать свою личную информацию. Не только это родители должны делать, но так, как и вы, когда мы уже сказали, что вы имеете огромное влияние на жизнь детей, которых вы учите. Научите детей не загружать программы, музыку или файлы различные без вашего разрешения. Приучать детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в сети тревожит их или угрожает чем-то. Иметь мудрость в разговоре с детьми об опасности порнографии в интернете. То есть нам нужно оставаться спокойными, но напоминать детям, что они в безопасности, если они рассказали о том, что происходит на интернете с кем-то, если не рассказали это кому-то. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай такой повторяется. И получите дополнительную информацию об обращении с интернет-преступниками и интернет-преступниками. Эта статистика существует, то есть вы должны быть осведомлены с тем, что существует сейчас. И убедитесь, что дети ваши или ваши студенты не посещают сайты с оскорбительным содержимым, не публикуют личную информацию или свои фотографии. Еще очень важно это взять за правило знакомиться. Я уже вижу, что молодежь некоторые улыбается. Это очень-очень опасно, но нужно полностью быть осведомлены в этом технологическом мире. Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещают ваши дети. Убедитесь, что дети советуются с вами перед покупкой или продажей чего-то в интернете. И обсудите с детьми азартные сетевые игры и их риск. Итак, время за компьютером, оно должно быть лимитировано только по расписанию. Это поможет. И использовать компьютер только в целях образования или получения полезной информации. Если мы эти элементарные принципы применим к нашему служению, к нашему разговору с детьми и с родителями этих детей, мы можем увысить ту безопасность, которую дети будут иметь. И мы также, наше влияние, оно повышается, потому что мы не только волнуемся о том, что мы учим детей, когда они с нами на уроке, но также мы и волнуемся о их жизни вне класса, вне урока. И родители, это, конечно, играют самую большую роль в том, как используют интернет их дети. И одно еще важное, это молиться о детях и их безопасности во время использования компьютера и интернета. Дети, которые проводят, я бы даже сказал, что не только дети, но статистика говорит о детях, которые проводят больше чем один час за компьютером, растут физически слабыми, их зрение портится, они становятся пассивными во взаимоотношениями с людьми. Библия предлагает четко и ясно нам, о чем мыслить. И один такой совет – это, например, напечатать вот этот стих, да, который вы сейчас видите, и повесить этот стих около компьютера или в другом видном месте. Павел призывает филиппийцам, он говорит: «Наконец, братья мои, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Использование фильтров это не использовать фильтр это не берет место родительского и Божьего контроля, но это в дополнение к этому. Это не полный список фильтров, но они могут помочь родителям и даже вам. Если вы хотите просто more information exactly with these websites и фильтры, просто подойдите ко мне. 54% родителей говорят, что они используют фильтры на интернете. 62% родителей говорят, что они усматривают или делают мониторинг использования интернета их детей. И 60% родители говорят, что у них есть правила, которые они используют по пользованию интернета. Ну, это все. В чем же является самая главная и лучшая защита? Защита – это в Слове Божьем. Это очень, это важно. Это не только truism, it's not a truism. Это божественная истина, которая такая правдивая в любое время. И самая лучшая защита от сети – это Слово Божие. Я хотел прочитать Псалом. Он очень интересно объясняет тут. И я сейчас прочитаю, и потом я объясню. Это Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Он избавит тебя от сети ловца. Я не имею в виду тут, что вот это слово «сеть», которое использовал Давид в этом псалме, он имел в виду, я не хочу какое-то, знаете, обобщение иметь с той сетью, которая сейчас существует, но этот псалом очень ярко и громко говорит нам о том, что много столетий назад Давид был осведомлен об опасности этой сети. Этот псалом, он дает нам надежду и ободрение. То есть мы находимся под защитой. Условия для действия. То есть условия для действия защиты Божьей. Вот эти некоторые стихи, они как-то будут увещевать нас сейчас. Я хочу, чтобы они послужили для нашего сейчас духовного комфорта. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Или «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое». Или «Воззовет ко Мне и услышу Его, и явлю Ему спасение Мое». Любить Бога – это значит что? Мы все говорим, что мы христиане, мы любим Бога. Но если любите Меня, что? Амин. Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да...» Amen. Возлюбить Господа – это значит любить Его детей. Это значит быть влюбленными не только в то служение, которое вы предоставляете в церквах, но также любить ваших детей и волноваться о их безопасности в виртуальном мире. Итак, просто в заключение я хотел сделать некоторые выводы. Дети и взрослые подвергаются опасностям, используя интернет. Мы это уже поняли. Родители и наставники, учителя, должны знать о средствах защиты и правилах пользования интернетом. Важность развития иммунитета в сердцах детей, чтобы они имели защиту Божью. Вот на этой странице, как вы сейчас видите на слайде, есть много ресурсов, то есть статистика в опасности интернета для детей. Вот статистика, которую я привел к вам сегодня, для вашей информации, она была взята из этих источников. Если вам хотелось бы подробнее узнать о этих источниках, пожалуйста, подойдите ко мне после лекции. И что я хочу сказать? Маяк, вот как вы видите на экране, как-то вам сделается visualization. Маяк – это Слово Божье. Оно продолжает указывать нам правильный путь. Даже для разрешения самых современных проблем. И вместо пустого отрицания новых технологий, учителя должны быть осведомлены об этой сфере жизни своих учеников. И это поможет нам быть более влиятельными и эффективными преподавателями. И учителя должны This is imperative. Поощрять и вдохновлять своих учеников жить по высоким христианским стандартам, не только в классе, но и в их не каждодневной жизни, чтобы высокий духовный стандарт для них это был как жизненный стиль. И более того, учителя должны помогать родителям понять склонность своих детей использовать различные новые технологии. И в заключение я хотел сказать, что преподаватели или мы, учителя, мы должны осуществить профилактические методы, чтобы спасти студентов из существующих опасностей в соединении с использованием технологии. И так важно и обязательно прислушиваться к призыву апостола Павла, когда он сказал: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Огромное благодарение за внимание. Надеюсь, что вот то, о том, о чем мы сейчас говорили, поможет вам, чтобы вы были осведомлены в этом. И теперь, может ли кто-нибудь выйти сюда, как-то засвидетельствовать нам о том, что вот эта проблема, о которой мы сейчас говорили, она в реальности существует в наших церквах, она существует в мире студентов, и виртуальный мир, мы часто о нем не говорим, но он существует. И есть очень много опасностей, под которые подвергаются наши дети или наши ученики. Поэтому был просто насколько how helpful was this information to you guys? Хорошо. Спасибо. Вот можете, пожалуйста, выйти сюда и как-то поделиться с нами о том, что было, что помогло вам, и о том, как вы предостерегаете вот детей, которых вы учите, и как вы вообще делаете образование о виртуальном мире. Андрей, да? Окей, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать то, что самое первое, что нам нужно, это посмотреть сначала в свои сердца и увидеть, что мы тоже часто согрешаем. И, во-первых, я хотел бы в своем тоже сказать, что, во-первых, нужно, чтобы мы в своих сердцах покаялись, если тоже так же поступали, если тоже посещали эти сайты. И я бы хотел, чтобы мы сейчас, например, помолились. Вот. И кто желает тоже помолиться и попросить у Бога прощения, чтобы они тоже попросили и покаялись в этом, и чтобы потом уже могли служить Богу от чистого сердца. Давайте помолимся. Господи, слава Тебе и благодарность за Твою милость и заботу к нам, Господи, и за то, что Ты всемилующий и любишь прощать, Господи, и Ты прощаешь все наши согрешения, Господи. Ты слышал, Господи, каждый, кто согрешил, Господи, молились в сердцах своих, Господи. Ты услыши, Господи, прости и очисти, Господи. И прибудь Ты со всеми нами. Аминь.